Словом дня, который мы все ожидаем, Лаг Баомер. На самом деле хочу сказать, что я первый раз говорил об этой теме, как-то особенно все слишком было сокрыто, и сегодня я раскрою большие тайны. В частности, то, что Рабби Шимон бар Йохай раскрыл последний день своей жизни, когда он излучал такой свет, что его ученики не видели его лица. И мы знаем даже последние слова, последний стих Танаха, который произнес Рабби Шимон бар Йохай, и не успел его закончить. Всем этим я поделюсь с вами сегодня. Итак, сокровищница книги Зохар. Сегодня мы пытаемся поговорить немного о величии Рабби Шимона бар Йохая, о его книге Зохар. В первую очередь предостережение не прикасаться к книге Зор и практически вся популяризация каббалы, которая существует сегодня, особенно на русском языке, это шарлатанство, приносящее очень большой вред. Я лично никогда не изучал книгу Зохар, но на протяжении более 40 лет изучения Тора, постоянно сталкиваясь с различными цитатами, я с большим вниманием над ними размышлял и пытался их понять. Главная причина трудностей, связанных с изучением книги Зохар, что в отличие от открытого учения в книге Зохар, в Каббале вообще, в тайном учении вообще, нет нижних уровней понимания сказанного. То есть если Галаха, Талмуд, в принципе человек, обладающий разумом, сотворенным по образу Бога, может понять что-то верно на уровне своего восприятие сознания, то в том, что касается книги Зохар, ситуация совершенно не такая. В ней вообще отсутствует нижний уровень смысла. Поэтому я и сказал, что вся популяризация, вы все это знаете, она очень проблематична. Тем не менее, сегодня мы приведем некоторые повествования с книги Зохар, и я объясню, провозглашу более точно, по каким принципам эта подборка была собрана для того, чтобы мы немножко больше узнали в первую очередь о молитве, что тайное учение раскрывает о механизмах восприятия молитвы. Не только, но и это тоже. Начнем тогда с, наверное, самого главного. Мы знаем, что Рабби Шимон бар Йохай произнес в самые последние мгновения своей жизни. Какую фразу конкретно он не успел закончить, прежде чем его душа покинула его тело, покинула этот мир. А речь идет о псалме, о главе Тейлим 133, третий стих главы 133. Очень рекомендую завтра в Лаг Баомер об этом задуматься, прочесть этот Тейлим. Дело в том, что последнее знание, которое Рабби Шимон бар Йохай раскрыл своим ученикам, отдельно приведено в части книги Каббалы, которая называется «Идра Зута», «Малый мидраш», «Малый, самый сокровенный мидраш», «Последнее знание Рабби Шимон бар Йохай». Давайте попытаемся прочесть этот псалом и пытаемся понять, что здесь сказано. Итак, 133 глава книги Тейлим. Шира Малойс ли Давид, гене мату уманаим шевет ахим гам яхат. Шира Малойс, песнь ступени для Давида. Вот насколько хорошо и приятно сидеть братьям вместе. Только все это знают, это все очень распространенный псалом. Песни на нее поют, соответственно, на определенные мотивы эти слова. Однако никто не обращает внимания, как правило, что не написано сидеть братьям вместе, как переводят. Написано «сидеть братьям также вместе». «Гам яхат». Что это означает, как нужно сидеть братьям также вместе. Раши объясняет на основании Талмуда, что речь идет о временах Машиаха. В этой главе Тейлим, царь, да, не люблю слово «псалмы», это слово из христианского взято, это что-то у меня сегодня вырывается. Обычно я это называю главами Тейлим или восхваление. Соответственно, царь Давида говорит о временах Машиаха, и будет хорошо братьям сидеть также вместе. То есть вместе с Творцом, вместе с Божественным присутствием, тогда братьям будет хорошо сидеть вместе. А сегодня, когда братья сидят вместе, это может быть очень даже по-разному. об этих заседаниях, в частности, сказали наши мудрецы, что среди насмешников не пребывай, среди пустых не находись и так далее, и так далее, и так далее. То есть сегодня пребывание братьев вместе совершенно не всегда приводит к чему-то положительному, а очень, может быть, даже и разрушительному. Все зависит от того, зачем эти братья вместе собрались. Что сказано дальше? Шешемин готова ля рож, ярад аля закан, закан арон, шерад аль и медотав. Подобно доброму елею на голове, стекающему на бороду, бороду арона, стекающему на край одежды его. Первое впечатление, что речь идет о том, что у них была какая-то, у братьев, которые сидели вместе, была какая-то мощная трапеза, в результате Аарон так наелся, что у него жир по бороде стекал. Конечно же, не это имеет в виду царь Давид, это пророчество о помазании первосвященника третьего храма, когда масло помазания будет стекать по нему, и в результате третий стих, который и не успел завершить Раби Шимон бар Юхай. Кетал хермон шеярад аль гарарей цион, кишам цевар ашем эт абраха хаим ад гаолам. Подобно росе горы Хермон, стекающей на горы Циона, ибо там заповедовал Господь благословение, жизнь навеки. Там Всевышний заповедовал благословение, жизнь навеки, из горы Цион все это происходит. Хермон – самая высокая гора в земле Израиля, оттуда спускается роса с небес и наполняет реку Ярден и так далее, и так далее. В результате вот эти слова Раби Шимон бар Юхай произнес последними, не успел их завершить. Восхваление Раби Шимона бар Юхая, я сейчас приведу вам цитату того, что написано в книге Зогар о величии Раби Шимона бар Юхая, чтобы у нас сегодня была очень конкретная лекция. Сказано в книге Зогар, Раби Хия раскрыл свои уста и сказал, Раби Хия, сын Раби Иуда Анаси, сказал: «Мой глаз увидел то, чего не бывало прежде, и я поднялся на такую ступень, которую не мог представить никогда раньше. Хорошо обрести вечность в пылающем огне возле Раби Шимона бар Юхая, в золотом огне, искры которого разлетаются во все стороны, поднимаются на 370 колесницах, разделяющихся на тысячи и десятки тысяч, возносясь к привечному, восседающему на престоле правления». Обратите внимание, сразу же книга Кабалы, да, она пишет о понятиях, которые мы можем лишь, может быть, как-то восхититься их объемом, их величием, но понять детали всего этого, да, почему 370 колесниц, которые разделяются на тысячи, десятки тысяч, как колесницы могут разделяться на большее количество колесниц, мы все это не знаем. Престол сотрясается и, возвышаясь, охватывает 260 миров. Когда Раби Шимон бар Юхай восходит в Ганеден, в обитель праведников, и во всех небесных сводах провозглашают его величие. Смотрите, мы тоже не знаем, почему 260 миров. Я имею в виду, что я не знаю. Может, кто-то из наших участников и знает. Я лично не знаю, что это за цифра 260 миров. И поэтому изучение книги Зоар является проблематичным. Тем не менее, мы можем все-таки почувствовать некий объем, некое величие, нечто глобальное в тех процессах, которые книга Зоар описывает. Итак, весь мир, когда Раби Шимон бар Юхай попадает в грядущий мир, то весь этот мир, он все небесное правление, все небесные структуры, они сотрясаются. Все высшие и нижние творения удивляются и восхваляют. Это Раби Шимон бар Юхай, сотрясающий все миры. Понимаете, когда человек раскрывает великое знание, то это приводит к тому, что миры не являются безразличными, они реагируют на величие человека на земле. Таково величие Раби Шимона бар Юхая, когда он раскрывает свои уста в изучении Торы, к нему прислушиваются все престолы, небесные своды и колесницы. Опять, мы не знаем лично, я не знаю, что это за концепция колесницы. Колесница – это душа праведника, который служил Творцу, находясь здесь, на земле. Но что имеется в виду более глубоко, я не знаю. Однако все-таки некое общее впечатление о величии Раби Шимона бар Йохая, мне кажется, здесь можно ощутить. Все восхваляющие своего господина замолкают, и учение Раби Шимона, учение Раби распространяется во всех обителях. Обитель, да? Что такое обитель на небесах, тоже для нас достаточно сокрыто. Радость наполняет все миры, высшие творения возносят песни, прославляют своего господина и кланяются перед ним, и ароматы благовония Ганедена благоухают перед Привечным. Все это происходит в заслугу Раби Шимона бар Йохая, Зога, глава Шмот, страница 14. Это то, что касается восхваления Раби Шимона бар Йохая. Давайте начнем теперь сначала, что я имею в виду под началом, и в частности, откуда мы возьмем с вами сегодня первоисточники из книги Зоар. Сам я не стал бы ничего приводить, поскольку сокрытого больше, чем открытого. Однако за нас это сделал рав Александр Зискинд из Гродно. Есть вот такая книга «Основы и корень служения» рав Александр Зискинд из Гродно, который написал, видите, эта книга как хорошо сфотографирована, аж прямо золотом, сиянием отдает. Рав Александр Зискинд из Гродно, который написал книгу «Основы и корень служения» и «Содвишо Решавуда». И эта книга основана на книге Зоар. Он приводит там очень много всевозможных цитат, с которыми мы с вами, с некоторыми из которых мы с вами сейчас познакомимся, потому что эти цитаты, они более-менее понятны, и во всяком случае при изучении этой книги будет более понятно, что они раскрывают. Сегодня мы возьмем только сами цитаты, и, может быть, это не будет слишком хорошо понятно. Итак, видите, книга «Основы и корень служения». И начнем с предисловия. В предисловии к этой книге издатель, это именно я, написал некое вступление касательно биографии автора, истории еврейской общины Гродно и всего, что необходимо для постижения человеком сегодня той мудрости, которая была в этом великом еврейском городе, в еврейской, великой еврейской общине. В частности, поскольку много что приводится из книги Зоар, то я написал небольшое короткое вступление, разъясняющее концепцию автора, который приводит книгу Зоар. Итак, книга Зоар «Сияние», автором которой по преданию являются мудрецы Мишны, Раби Шимон бар Йохая и его ближайшие ученики, одна из основ тайного учения Каббалы. Она начинается с восхваления народа Израиля мудрейшим из людей, царем Шломо, как лилия меж шипов, так любимая моя среди дочерей. Книга Зоар, согласно мнению автора книги Исод Вишореш Авуда, «Основы корень служения», является лучшей книгой Мусара, которая помогает человеку найти мудрость, которая как лилия скрыта меж шипов. Всегда в этом мире есть суть и есть оболочки, и поэтому нужно научиться рассмотреть одно, отринуть другое и вывести плод из нечистых оболочек, которые его скрывают. Таким образом, книга Зоар начинается с этих слов царя: «Как лилия меж шипов, так любимая моя среди дочерей». Соответственно, книга Зоар с точки зрения замысла ее авторов, а это Раби Шимон бар Йохай и его ученики, в тот момент, по всем точкам зрения, эта книга не была записана полностью 1800 лет тому назад, она не была записана полностью, ее передавали, естественно, по памяти, наизусть, она подлежала определенному редактированию на протяжении времен, и все это было весьма динамично. Тогда люди обладали таким величием, что те книги, которые мы не понимаем сегодня, они не только глобально понимали, но они их знали наизусть. То есть практически весь иудаизм они знали наизусть. Название книги Зоар возникло из слов Священного Писания, а мудрые будут сиять, как светят небеса, и ведущие других по праведному пути, как звезды во веки веков». Это слова из книги Даниила. Так Даниэль сказал о тех людях, которые стремятся к мудрости, а не к чему-то более упрощенному. В этом предназначение книги Зоар, важнейшего источника знания божественного учения. Талмуд рассказывает, как Раби Шимон бар Йохай пришел к глубочайшему видению истинной реальности и постижению тайн мироздания. Сейчас мы приведем повествование из Талмуда в трактат Шаббат. Многие люди знают эту историю, как Раби Шимон бар Йохай оказался в пещере. Однако сейчас мы увидим с вами первоисточник этой информации. Вы увидите, насколько ваше представление о том, что тогда произошло, является неполным и очень далеким от сути понимания процесса. Сейчас вы увидите слово в слово, практически слово в слово, может быть, это немножко отредактированный перевод Талмуда, но во всяком случае практически слово в слово. Несем ответственность за то, что суть передана правильно. Однажды беседовали между собой Раби Иуда, Раби Йоса и Раби Шимон, и возле них находился Иуда, сын Гера. Так, обратите внимание, сразу же возникает, так или иначе, в Талмуде нет ничего пустого, нет ничего случайного, странного, возникает сразу некий Иуда, сын Геров. То есть иудаизм, он очень с большим уважением относится к герам, к тем, кто является герой цедок, праведные геры, кто осуществляет свое служение лучше, чем еврейский народ, и полезны для еврейского народа в его миссии раскрыть Бога на земле. Но, соответственно, и проблема с ними тоже хватает. Поскольку все мы Баалей Тшува, люди, которые вернулись к Богу, то в этом смысле проблема геров, она абсолютно распространяется и на нас тоже. Мы тоже должны, придя в еврейский народ, в смысле вернувшись в еврейский народ посредством нашей тшувы, мы должны быть не балластом и не чем-то таким, что мешает и тормозит, и, не дай бог, к опасности приводит еврейский народ, а быть, короче говоря, созидательным. Начал Раби Иуда и изрек: «Сколько красивы деяния этого народа, римлян! Они основали рынки, возвели мосты и построили бани». Обратите внимание, начинается некое обсуждение темы, связанные с Римом, связанные с римской властью. Яаков и Исав. В этом вся суть учения Мусар, как вы знаете. Что сделать, чтобы не быть римлянином, чтобы не быть Исавом, который разрушает Иерусалимский храм, как быть Яковом, как быть человеком души, а не человеком своего эго. Именно на этом и появляется книга Зоар. Это та основа, на которой появляется книга Зоар. Итак, Раби Иуда похвалил римлян, говорит, что они, римляне, большие молодцы и создали рынки экономические, мосты, банки, бани. Короче, римляне развивают этот мир. Раби Йоса промолчал. Раби Шимон бен Йохай ответил: «Все это они сделали только для своей пользы. Основали рынки, держать там блудниц, построили бани для своего удовольствия, возвели мосты, взыскивать таможенные сборы». И на самом деле непонятно, что точно Раби Шимон сказал о них отрицательного, негативного. Римляне развивают экономику, рынки в первую очередь, ну, блудницы, да, как бы, бани тоже для своего удовольствия и так далее. То есть, на самом деле, сегодняшний руководитель региона, мэр или там какой-нибудь другой общественный деятель, он бы не понял вообще, какая к нему претензия. Да, я развиваю материальные мир, скажет этот представитель президента, для пользы населения нужны блудницы. Значит, для блудниц нужны рынки для взыскивания таможенных сборов. Значит так. Пошел Иуда, сын Геров, пересказал их слова, и это достигло царства. То есть, обратите внимание, Иуда, сын Геров, он на самом деле не был стукачом, как некоторым кажется. Он не настучал римлянам, что мудрецы относятся к ним недостаточно уважительно. Хотя нам еще предстоит понять, что там было такого уж неуважительного. И это достигло царства. То есть он не царству пошел говорить, а достигло царства. Тем не менее, Талмуд его приводит и подчеркивает его герство, его гиюр и так далее. То есть принцип простой, что все достойное в этом мире происходит благодаря и посредством достойных людей, все недостойное посредством людей недостойно. То есть как-то вот Талмуд подчеркивает, что этот Иуда, обратите внимание, Иуда Сенгеров, он сидел так или иначе среди великих мудрецов поколения. То есть он явно учился у них, он явно был там, а не прошел гиюр, а после этого впал в депрессию, интерес у него пропал и стал полным балластом для еврейского народа. Он был среди лучших, среди великих. И тем не менее проблема происходит через него. Обратите внимание, насколько мы должны стремиться, чтобы добро через нас в этот мир приходило, а не зло. Римляне решили, Иуда, которого схвалил, будет награжден. Йосей, что промолчал, будет изгнан в Ципорию. Не такое уж плохое место между нами. Шимон, выразивший пренебрежение, будет предан смерти. Ну и нам надо будет понять, чем Раби Шимон, выразивший некое пренебрежение к римлян, по какой статье он будет предан смерти, что там точно происходит, в чем его вина. Пошли они, Раби Шимон и его сын Раби Элезер, в дом учения. Обратите внимание, Раби Элезер, который тоже оказался в пещере вместе с Раби Шимоном, он там находился добровольно. Если Раби Шимон Бар-Йохай так или иначе был вынужден спасать свою жизнь, Раби Элезер там находился добровольно. Поэтому его видение было еще больше, чем у его отца в некоторых аспектах. Каждый день жена Раби Шимона приносила им хлеб и воду. Когда усилились декреты царства, сказал Раби Шимон сыну: «Женщинам труднее проявить твердость духа. Если ее будут пытать, она может нас выдать». Обратите внимание, сегодня, мне кажется, ситуация изменилась. Во всяком случае, у дантиста я спросил... Как-то у нескольких дантистов спросил ради интереса, верно ли, что мужчины тяжелее воспринимают, в частности, зубную боль, и мне вроде как подтвердили, что сегодня мужчины являются слабым полом. Но когда-то, видите, мужчины обладали силой, и женщинам труднее было проявлять твердость духа. В результате они ушли, Раби Шимон Бар-Йохай и его сын Раби Элезер. Ушли, скрылись в пещере, и произошло чудо, выросло рожковое дерево и забил источник воды. Когда человек достоин чуда, то оно с ним происходит. Когда человек живет для себя, то источник воды для него в пустыне не бьет. Они сняли свои одеяния, сидели, закопавшись по шею в песок, и весь день занимались Торой, одеваясь только на время молитвы, чтобы не прохудились их одежда. Обратите внимание, 12 лет в пещере, в месте, где сегодня расположена друзская деревня Пкиин, мы точно знаем, где это находится, знаем, где находится пещера, там летом жарко, зимой там температура такая близкая к нулю, иногда даже отрицательная. Вот они закопались по шею в песок для того, чтобы, поскольку запрещено изучать Тору в голом виде, то они были вынуждены закопаться в песок, чтобы не прохудились их одежды, которые они надевали на молитву. Так они провели в пещере 12 лет. Ко входу в их убежище подошел пророк Ильяху и произнес, кто сообщит Бар-Йохаю, что умер Цезарь, и декрет был отменен. Пророк Ильяху спускается в этот мир только в особой ситуации крайнего самопожертвования со стороны людей. Они вышли из своего укрытия, увидели, что люди пашут и сеют, и удивились. Как же они оставляют жизнь вечную, занимаются жизнью приходящей. Не были удивлены видеть вообще какую бы то ни было проримскую жизнедеятельность, архетипически римскую жизнедеятельность, когда люди не занимаются изучением Торы, пьют воду и едят плоды рожкового дерева, которые сами растут. Всякое место, на котором они останавливали свой взгляд, тотчас сгорало в огне. Их взгляд, который в течение 12 лет... был прикован к мышлению, так что в результате возникла книга Зогар, и их взгляд действительно все сжигал. Обратите внимание, Мы знаем подобного рода истории, в частности, там, ну, истории, сказки, притчи, не знаю, Робинзон Крузо, который оказался на необитаемом острове. Максимум, что он там мог сделать, чтобы не сойти с ума, это заняться развитием материальной, опять же, цивилизации. Рабби Шимон бар Юхай занимается исключительно развитием духовной цивилизации, и в результате память о нем сохранилась до сегодняшнего дня. Итак, от их взгляда сгорало все в огне. Спустился глаз с небес. Вы вышли, чтобы уничтожить мой мир, верните в свою пещеру. Они вернулись и провели там еще 12 месяцев, ровно столько, сколько длится наказание нечестивцам в преисподней. Раздался небесный глаз, выйдите из пещеры. Они вышли. Все, что сгорало в огне от взгляда Рабби Элиэзера, восстанавливал Рабби Шимон. Обратите внимание, Рабби Элиэзер, который в пещере оказался добровольно, а не по причине необходимости спасти себя. От его взгляда все сгорало, а взгляд Рабби Шимона восстанавливал все сгоревшее. Сказал ему, сын мой, достаточно этому миру меня и тебя. Такое может сказать либо не очень скромный человек, либо тот, кто действительно достиг полного величия. Приближался шаббат, и они увидели старца, который нес две ветви мирты, торопясь домой до захода солнца. Спросили его, зачем это тебе, и он ответил, для почитания шаббата. Но разве недостаточно одной ветви? Одна, соответственно, помни, другая, соответственно, соблюдай. Сказал Рабби Шимон Рабби Элиэзеру, посмотри, насколько народ Израиля любит заповеди, и успокоилось их сознание. Обратите внимание, что успокоило сознание Рабби Шимона и Рабби Элиэзера, глаза которых просто все сносили, все сжигали на своем пути. Такая мелочь, как два ростка, две веточки гадаса, две веточки мирты, которые нес некий человек для того, чтобы украсить им свой дом. Посмотрите, как порой наше несущественное действие, недорогое, опять же, он сорвал их на улице, они там просто росли эти два дерева, два этих куста мирты гадаса, порой наше совершенно копеечное действие может оказать очень существенное влияние. Порой наш большой труд может ни на что не повлиять, потому что все это делается по-римски. Все это делается для себя, для самоудовлетворения, для самопродвижения и так далее, и так далее. Услышал об их возвращении Рабби Пинхас бен Яир. Тесть Рабби Шимона бар Юхая вышел им навстречу, привел их в баню, увидел язвы на теле Рабби Шимона и заплакал. Его слезы капали на струпе Рабби Шимона, причиняя ему боль. Сказал Рабби Пинхас бен Яир, горе мне, что я увидел тебя в таком состоянии. Ответил ему Рабби Шимон бар Юхай, счастье тебе, что ты нашел меня в таком положении, иначе бы ты не увидел меня таким. Продолжает Талмуд. Прежде чем Рабби Шимон бар Юхай задавал вопрос Рабби Акива, прежде, когда Рабби Шимон бар Юхай задавал вопрос, Рабби Пинхас бен Яир давал на него 12 ответов. А тогда Рабби Пинхас бен Яир задавал вопросы, Рабби Шимон бар Юхай давал на него 12 ответов. И сказал, поскольку свершилось чудо, я совершу важное и полезное установление. Дальше в Талмуде сказано, что важное и полезное установление было очищение земли от нечистоты. Но здесь мы не стали уже это писать, иначе бы на вступление было не 50 страниц, а намного больше. Небольшой анализ этого повествования из Талмуда трактат Шаббат. То, что мы сейчас с вами прочли до сих пор, это повествование Талмуда в трактат Шаббат. Шаббат, страница 33b. Вот видите, здесь. Итак, давайте немножко проанализируем, что это за история, за что римляне преследовали Рабби Шимона бар Юхая. Давайте попытаемся понять это повествование Талмуда. Что предосудительного сказал Рабби Шимон бар Юхай о царстве Рима? В чем состояло его преступление? За что Цезарь счел его виновным и постановил предать смерти? То есть явно по закону, это не было какой-то полным беспределом. Ведь сегодня каждый руководитель страны воспримет как похвалу, если мудрецы скажут, что он занимается развитием государства для пользы своего народа. Речь однозначно идет о духовном изъянии дома, пращура Рима, мотивация которого в его жизни и развитии цивилизации исключительно эгоистическая, служение себе, а не творцу мира. Истинное намерение дома раскрыли наши мудрецы. Зависть, страсти и стремление к славе исторгают человека из этого мира. Это три главных подсознательных источника развития цивилизации дома. Однако при этом глубоко в сердце они осознают порочность своих душ и пытаются лживо представить свои намерения возвышенными и достойными, скрывая внутреннюю порчу сердец и деяний за внешними одеяниями праведных речей. Еще раз, в чем суть, своим более простым языком? Когда Раби Шимон бар Юхай раскрыл суть римлян, что все это исключительно служение самим себе, а не Богу, то римляне восприняли это как обиду, как унижение. Они объявили раввина лжецом, который порочит римскую цивилизацию, говорит, что римляне все делают исключительно ради себя, потому что римляне делали все ради себя, но провозглашали и объявляли это все только исключительно во имя Бога, во имя истины, во имя чего-то великого и так далее. Вот она, главная моторика римской жизни. Зависть, страсти и стремление к славе, исторгающих из этого мира. Но они все это обманывали и все это представляли совершенно в другом виде. Представляли совершенно в другом виде. Это три главных подсознательных источника развития цивилизации дома. Однако при этом глубоко в сердце они осознают порочность своих душ и пытаются лживо представить свои намерения возвышенными и достойными, скрывая внутреннюю порчу сердец и деяния за внешними одеяниями праведных речей. Пророк Авадия раскрывает порочность потомков Исава. «Вот малым сделал я тебя среди народов, позорен ты весьма». Это образ Эдома. Позорен весьма. Кто позорен, тот, кто исключительно концентрирует внимание на себе самом, живет только ради самого себя. И уж более 2000 лет народ Израиля испытывает тяготы четвертого изгнания под властью Эдома, которое продлится вплоть до прихода Машиаха. Поэтому не случайно в пророческом видении Даниила царство Эдома раскрылось в виде страшного зверя. Потом увидел я, это цитата из книги Даниила, потом увидел я в ночном видении, и вот четвертый зверь, страшный, ужасный и очень сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и дробит, а остатки топчет ногами, и не похож он на всех зверей, что были до него. Видел здесь старые фотографии место захоронения Раби Шимона бар Юхая 100 лет тому назад. 10 рогов у него, у этого зверя. Наши мудрецы отмечают, что этому зверю нет подобия в мире животных, но больше всего он напоминает свинью, наделенную внешними признаками кошерности, но лишенную внутренних. Это и есть образ современной цивилизации народов мира, полное несоответствие обманчивых внешних благородных форм внутренней пустоте и порочности сердца. Именно это Раби Шимон бар Юхай раскрыл своими словами об истинных намерениях Рима. Все делать только для себя, для своей пользы и выгоды, не имея никаких возвышенных духовных целей. И это было для них столь позорным укором, что Цезарь распорядился предать мудреца смерти. Обратите внимание, сегодня никто бы в этом не увидел никакого укора, не увидел бы никакого недостатка. Тогда римский Цезарь распорядился предать мудреца смерти, потому что так откровенно никто не говорил в тот момент о истинных пороках римской цивилизации. Находясь в пещере, Раби Шимон бар Юхай пришел к видению божественной истины и таинств Торы. Свое постижение мироздания он раскрыл в книге «Зогар», изучение глубокого восприятия которой приводит к освобождению от пороков Эдома и становлению каждого еврея частью народа Якова, нашего великого праотца, образ которого является эталоном величия человека, выгравированным на престоле божественной славы. Это немножко из вступления, из книги «Основа и корень служения», книга, которая отливается здесь свечением, книга «Сути служения еврея Творцу мира», написанная в городе Гродно, основанная на книге Зоар. Давайте попытаемся теперь большое за это, пожалуйста, в конце фиг, возможно, мы поделим тяжело для народа Израиля. Расскажите об этом чуть больше. Как стать гером, при этом не стать бременем для евреев? Стать полезным гером, стать соблюдать заповеди лучше, чем евреи, и ставить перед собой задачу еврейскому народу быть полезным во всем, в чем только возможно. Так, мы продолжаем дальше. Несколько возьмем сейчас с вами цитат из книги Зоха. Видите, здесь очень много. Вот это сам текст автора и достаточно много курсивом то, что здесь приводится из книги Зоар. Так выглядит вся книга, но я хочу сейчас привести вам вот эту цитату. И так сказано в книге Зоар. Святой ангел жизни стоит, и когда душа поднимается и предстает перед ним, он спрашивает ее о тайнах мудрости ее господина. Согласно своему стремлению и постижению мудрости, она получает награду. Если же человек мог постичь мудрость, но не делал этого, его душу отторгают, она не может вступить в небесную обитель, и пристыженная стоит под высшим храмом. Огненные ангелы, находящиеся ниже ангела жизни, бьют душу своими крыльями и жгут ее. Она сгорает и не сгорает, стоит и не стоит. Это состояние души, которое после смерти человека пытается куда-то вернуться. Все зависит от ее постижения, обратите внимание, постижения тайн Торы. И даже если она совершала добрые дела, ее отторгают, поскольку награда даруется только стремящемуся в этом мире к мудрости и желающему увидеть славу своего господина. Нет пределов награде, постигшему мудрость, увидевшему славу своего господина. Велика его доля в этом и в грядущем мирах. Зоар, глава Пикуды. Итак, изучение Торы является чем-то очень важным. Видите, сколько здесь цитат. Вот все, что вы видите здесь курсивом, это все цитаты из книги Зоар. Я просто выбрал сейчас некоторые цитаты, которыми хочу с вами поделиться в этот особый день. Что, собственно говоря, мы, если так можно сказать, празднуем? Конечно, Лаг ба-Омер – это не праздник. Что мы отмечаем в этот особый день? Это особый день, и возникает вопрос, что мы, собственно, отмечаем. Дело в том, что когда человек покидает этот мир, в виде служения Богу, мышлением и речью. Когда человек покидает этот мир, то его миссия, которую он исполнял, задачи, которые перед ними стояли, переходят к другим людям, которые в состоянии перенять что-то у него. А теперь посмотрите очень полезный совет из книги Зоар в вопросах отношения ближнему. Приди и посмотри. Это Зоар, глава Бамидбар. Приди и посмотри. Восхваляющий ближнего за праведность его детей и его добрые дела должен его благословить. Обратите внимание, книга Зоар учит нас, смотрите, как, что действительно является книгой Мусара. Если человек видит какие-то достижения у детей ближнего или у него самого, то он должен его восхвалять за это, не испытывать в сердце зависти, а восхвалять. Откуда мы это знаем? Из слов Моше Рабейну: «Господь Бог вас приумножил, вас, и вот вы ныне, как звезды небесные во множестве». Всевышний словами Моше Рабейну восхваляет нас, и сразу за этим следует благословение. Господь Бог отцов ваших да прибавит тысячекратно к тому, сколько вас теперь, и да благословит вас, как говорил вам. Если некто восхваляет товарища, но не благословляет его, ему не даруют небесную награду. Но если благословляет, то ему воздают свыше, и, конечно же, это необходимо делать с добрым глазом. И уж тем более восхваляющий Всевышнего должен иметь добрый глаз, доброе сердце и быть преисполненным любви, о чем сказано, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем достоянием твоим. Зор, глава Бамидбар. Давайте попытаемся понять, какой совет нам здесь дан. И уже если мы вот это воспримем и так будем жить, это будет большая польза от этой лекции, от Лаг Баомера вообще и от книги Зор для нас в частности. Итак, еще раз, тот, кто восхваляет ближнего за праведность, когда мы видим праведность ближнего, правильная реакция – это его восхвалить. И не только восхвалить, но и благословить, чтобы и в дальнейшем Бог ему тысячекратно помогал, сколько вас теперь, и да благословит, как говорит вам. Если человек этого не делает, то очень плохо. И нужно делать это с добрым глазом. Должен быть добрый глаз у человека. Вот это означает обрести возвышенные еврейские качества, иметь добрый глаз, восхвалить ближнего и благословить, чтобы в дальнейшем у него было то же самое. Вот, пожалуйста, увещевание книги Зора. Кто хочет что-то получить для себя от этой книги, от этой даты, вот вам инструкция для размышлений. Дальше книга «Основа и корень служения», цитата еще одна из книги Зор. Вот здесь. «Сказал Раби Лезер, сын Раби Шимона Бар-Юхая, даже если человек будет самым большим праведником в этом мире, но скажет перед Всевышним зло об Израиле, то будет наказан строже любого другого». О чем идет речь? О правде, о недостатках, которые действительно свойственны Израилю. Так вот, если кто-то будет даже самым большим праведником, но скажет перед Всевышним зло об Израиле, то будет наказан строже любого другого. Смотрите, зло, мы все со злом знакомы, мы все со злом сталкиваемся, и, в общем, не нуждаемся в том, чтобы об этом зле рассказать дальше. Говорите о позитиве, зажигайте свет, а не проклинайте тьму, как мы несколько раз об этом говорили. Нельзя говорить зло и... Всевышний избрал нас не для этого. Нет такой заповеди справедливо, глубоко и тонко раскритиковать еврейский народ. Такой заповеди нет. Есть заповедь найти свет и этот свет распространить в мире. Такое существует, да. Мы не находим во всем поколении большего праведника, чем пророк Илья. Но поскольку он обвинял Израиль и сказал он, «Весьма возревновал я о Господе Боге воинств, потому что оставили завет твой сыны Израиля». Жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили мечом, и остался я один. Но и моей души искали они, чтобы отнять ее. Посмотрите, что с ним произошло. И взглянул он, и вот у изголовья его лепешка, печеная на углях фляга воды. Обратите внимание, пророк Ильяу, когда сказал зло об Израиле, он на самом деле мотивировался тем, что Израиль через кратчайшее время после этого 10 поколений пропадут в изгнании. Пропадут в ассирийском изгнании. Не останется от них никакой памяти до сегодняшнего дня включительно. И пророк Ильяху занимался их спасением. Поэтому он говорил самые суровые слова, и то очень мягко. Что он говорил, что они поклоняются идолам, что они разрушили, оставили завет, жертвенники разрушили. Все это фактически было полной правдой. Тем не менее, Всевышний... Хотя именно это была миссия пророка Ильяху с точки зрения Всевышнего – спасти народ Израиля, попытаться спасти от изгнания 10 колен. Тем не менее, Всевышний имеет претензии к пророку Ильяху, что тот должен был их критиковать, но и защищать. А этого он не сделал. «И взглянул он, и вот у изголовья его лепешка, печеная на углях и фляга воды. Такой еды достаточно, такой еды достоин говорящий зло о моих сыновьях. Сказал Раби Ицхак, пророк Ильяху не сдвинулся с места, прежде чем поклялся Всевышнему, всегда разыскивать заслуги Израиля. И о каждом совершившем доброе дело пророк Ильяху говорит Всевышнему, так сейчас поступил этот человек, и он не сходил с места, прежде чем его заслугу заносили в летопись». Обратите внимание на скорость реакции пророка Илияху. Мы с вами сегодня не воспринимаем увещевание. Мы тупим по полной программе. Жизнь бьет нас, и никакого вывода мы, к сожалению, не делаем. Пророк Илияху, как только получил печеную на углях лепешку, сразу понял, что необходимо что-то изменить. Прежние поколения изменяли свои жизни, изменяли свои судьбы. Теперь обратите внимание на те цитаты из книги «Зор», которые я привожу. Посмотрите, насколько они понятны, ясны. И даже если там есть какие-то термины, изредка возникающие, которыми мы не знакомы, мы, тем не менее, все равно можем получить увещевание из этих повествований, можем чему-то научиться, и в любом случае мы видим совершенно глобальность вот этого вот тайного учения, которое называется книга Зор, книга свечения, книга искр. Из этой книги «Основы корень служения» я привожу все наши повествования, которые сегодня вы видите. Страница 86. Я просто подавал какие-то особо емкие, которые могут нам быть понятны без знания контекста. Итак, страница 86. Страница 86. «Приди и посмотри». Сейчас, когда человек встает в полночь изучать Тору, да, процессы, которые происходят. Дело в том, что с точки зрения вообще иудаизма, и в частности книга «Основа и корень служения» говорит о том, что еврейский день начинается с полуночи. В полночь каждый еврей должен встать для того, чтобы оплакивать Иерусалим. Батман пишет очень много, а здесь книга «Зор» пишет, какие процессы при этом происходят, когда встают люди, чтобы оплакивать Иерусалим в полночь. «Приди и посмотри. В час, когда человек встает в полночь изучать Тору, начинает веять северный ветер». Северный ветер – это тоже некая концепция, а именно сказано в книгах Каббалы, что обрезание не делают, если нет северного ветра. Галаха, конечно, не такая, и мы не знаем точно, о каком именно северном ветре идет речь. Видите, тот случай, когда мы не знаем детали, не понимаем детали, тем не менее… Когда еврей встает в полночь, то таки начинает веять северный ветер. Ветер божественного желания, ветер реализации удовлетворения божественной воли. Всевышний благословен он, слушает его, как говорится в Писаниях, «Живущие в садах, товарищи прислушиваются голосу твоему, дай мне услышать его». Слова царя Шломо. И все небесное воинство, восхваляющее своего господина, смолкает из-за восхвалений людей, изучающих Тору, и провозглашает: «Благословите Господа все рабы Господа». То есть, когда в полночь встает еврей, оплакивает Иерусалимский храм и изучает Тору, то это оказывает глобальное влияние на миры. «Изучающие Тору, благословите Господа, восхвалите святого царя». Божественное присутствие украшается этим человеком, предстает перед царем и говорит. Обратите внимание, божественное присутствие, шхина, божественное присутствие украшается этим человеком. То есть человек, как обычно люди считают, что если он достоин, то тогда божественное присутствие спускается к нему, соответственно, его достоинству. Так вот, оказывается, что человек может божественное присутствие украсить. Вот он украшивает божественное присутствие, которая предстает перед царем и говорит: «Взгляни, с каким сыном мы пробудились перед тобой и явились к тебе». И кто они, восхваляющие царя? Кто те, кто действительно обладает способностью восхвалять царя и встать, появиться в доме Господа? Те, кто встают молиться в доме Господа по ночам. Полночь. Они называются рабами Господа, достойными восхвалять царя, и произнесенные ими слова являются благословением, о чем сказано: «Вознесите руки ваши в святости и благословите Господа». Вы достойны того, чтобы святой царь принимал ваше благословение. Зор, глава Вайкра. Обратите внимание, мы сегодня люди слабые, люди, которым нужно спать по ночам, в общем-то, и у нас как-то тяжело все это происходит. Тем не менее, если случается, что человек после полночи не спит по какой-то причине, если он там в аэропорту сидит или еще где-то, вместо того, чтобы играть в игрушечки и валять дурака, то прочтите Тикун Хацот, оплакивание Иерусалимского храма, изучайте Тору, и тогда был вопрос, что делать Геру, что делать... То же самое, что не Геру. Вот в такой ситуации в полночь просить Всевышнего о раскрытии божественного присутствия, украсить божественное присутствие. Продолжает Зоар Хадаш. Во второй страже стоят ангелы, именуемые скорбящими от Сиони. Вторая стража после полуночи. Ангелы функционируют, называющиеся скорбящими от Сиони, которые оплакивают разрушение храма. Когда в полночь кричит петух, Творец призывает: «Пробудитесь оплакивать храм все ангелы мира». Как сказано, высшие ангелы стенают снаружи, ангелы мира горько плачут. Обратите внимание, что происходит в полночь, когда мы спим, или кто-то там валяет дурака каким-то определенным способом, или неопределенным способом, или изменяющимся способом. В это время ангелы стенают снаружи после полуночи, ангелы мира горько плачут. Все они собираются вместе скорбеть о храме. Во всех небесных воинствах происходит смятение. Все святые колесницы стенают и плачут, и Всевышний благословен, он плачет вместе с ними. Вот книга Зоар раскрывает нам, что происходит в мире после полуночи. В каждом месте согласно его географическому положению. Тогда сотрясаются небесные своды, и все воинства и колесницы изрекают песнь Асафа: «Бог, пришли народы во владение Твое. Осквернили храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины. Отдали трупы рабов Твоих на съедение птицы небесные, плоть благочестивых Твоих зверям земным. А также у рек Вавилона мы сидели и плакали, вспоминая Цион». Зоар Хадаш. Вот вам еще цитата из книги Зоар. Очень понятно, обратите внимание, нету здесь никакой тяжелой терминологии. Ангелы после полуночи плачут. Соответственно, вывод для нас, что мы должны сделать в такой ситуации, присоединиться к плачу ангелов, а не оказаться совершенно безыдейными и лишними. Вход в дом молитвы. Обратите внимание, тут целая глава описывает вход в дом молитвы, как надо войти. Не так, чтобы войти и посчитать, что осчастливил таким образом миньяна, Бога и все остальное. Горе тому, кто позволяет себе пустословие в доме молитвы. Он проявляет свою отделенность от вездесущего, упущения веры и утрачивает долю в Боге Израиля. Тем самым он как бы утверждает, что там нет Бога. Так человек утрачивает надел в Господе и не трепещет перед ним и пренебрегает исправлением высших миров. Зоар, глава Трума. Я вообще нет хотел вам прочесть, а? Вот что я хотел вам прочесть. Ну и, та, и предыдущая цитата тоже была неплохой. Так сказано в книге Зоар. «Ваани баров хаздеха, во бетеха иштахавель гихалькачеха дейратеха. А я по великой милости твоей войду в дом твой, поклонюсь обители святости твоей в трепете перед тобой». Войду в дом твой, обратите внимание, это слова из Тейлим. 127, видите, у нас здесь есть ссылки. 127, Тейлим, глава 5. Тейлим, глава 5, приводит нас, нам следующие слова. «А я по великой милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь обители святости Твоей, в трепете перед Тобой». Книга Зоар разъясняет, что на самом деле этот стих Тейлим сказал не один человек, а трое, разделив его на три части. «Войду в дом Твой», изрек Авраам. Вторую часть: «Поклонюсь обители Твоей», произнес Ицхак. «В трепете перед Тобой», сказал Яков. Необходимо вспомнить о працах, прежде чем вступить в дом молитвы, и тогда исполнится ты, раб мой Израиль, в котором я обрету великолепие. Зоар, глава Вайкра. Пожалуйста, совет из книги Зоар очень простой. Каждый раз, когда вы заходите в синагогу, не просто так свое тело туда затащить, загрузить, задаунлодить, а произнести вот эти слова. Еще раз показываю, что это за стих. Тейлим 5.8. Каждый раз, входя в синагогу, эти слова надлежит сказать. Ну вот, еще мы успеваем небольшой кусочек, страница 150 у меня здесь отмечена. То, что можно прочесть, вырвав это из контекста. Понятно, что когда ты изучаешь саму книгу «Исод Вышораша Авойда», то понимание будет совершенно другое всех этих слов книги Зогар. Видите, какое здесь изобилие книги Зогар. Итак, когда человек произносит «Да будет восхвалено имя Твое», «Иштабах Шимха», завершение в Сукеде Земра, «Иштабах Шимха», «Да будет восхвалено имя Твое», Всевышний помещает перед собой корону. Тогда начинается исправление общины Израиля. Она предстает перед высшим царем и обретает 13 возвышенных качеств, являющихся источником ее благословения, соответственно, 13 видам благовоний воскурения. А именно в тех воскурениях, которые осуществлялись в Иерусалимском храме, было 13 составляющих – нарда и шафран, тростник и корица – со всеми благовонными деревьями мира и алоэ, со всеми лучшими ароматами. И вот они, есть у нас, соответственно, 13 элементов восхваления Бога. Песни, восхваления, слава, напев, сила правления, вечность, величие, могущество, прославление, великолепие и так далее. Особенно нужно остерегаться произнести лишнее слово, чтобы не привести к разделению между ними. Посмотрите, насколько... Даже псукей де земра, о которых в данном случае говорит книга Зор, обладают глобальным влиянием, что Всевышний помещает перед собой корону. То есть наши стихи восхваления, наше чтение стихов восхваления приводит к тому, что Всевышний, мы даем Всевышнему корону, мы делаем его царем. И тогда начинается исправление общины Израиля. Если же такое происходит, то пламя, то есть если происходит наоборот сбой, то пламя выходит из-под крыльев Херувим и звучит глас «Некто разрушил божественное единство, да будет отсечена его душа и да прекратится его жизнь, поскольку он не трепетал перед божественным единством, о нем говорится, не увидит он величие Господа, раскрывающееся в этих 13 свойствах». Итак, мы немножко с вами сегодня прочли повествование из книги Зогар, поговорили с вами немножко о Раби Шимоне бар Юхае. Рав Шимон бар Юхае был великим человеком, который открыл тайное учение, находясь в пещере в деревне Пкин. Завтра мы зажжем источник огня, соответственно, тому, что в последний день своей жизни Раби Шимон бар Юхай произнес те слова и передал своим ученикам то учение, которое составило отдельную книгу Идра Зута. И последний стих, который Раби Шимон бар Юхай произнес в своей жизни, не успел произнести в своей жизни, это «Кеталь хермон шиюрет аль гарарей цион, кишам цива рашем это браха хаим адулам». «Как роса хермона, стекающая на гору Циона, ибо там заповедовал Господь благословение жизни навеки». Слова, которые являются пророчеством о близости между Машиахом и первосвященником вечного храма, который возведут руки Творца. Эту фразу не успел закончить Раби Шимон бар Юхай, его душа покинула этот мир. Спасибо за внимание.